вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Это в эфире действительно «Золотая середина», и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад приветствовать всех по пятницам с 16 часов по московскому времени здесь, в московской студии на радио «Теос». Мы рады с вами общаться. Я говорю «мы», потому что у нас здесь большой коллектив, и здесь много программ, поэтому надеюсь, что все эти программы позволяют вам познать Христа, стать христианином, спасти свою душу бессмертную, таковой ее сотворил Бог, и укрепляться в вере. Пусть Бог вас благословит. Несмотря на обилие разных программ, также новостей и заставок всяких музыкальных, я думаю, то, что окружает нас в мире, иногда нас может даже отвлекать от очень важной, еще раз подчеркиваю, вечной действительности. Поэтому приветствую всех вас и рад буду послужить вам в течение вот чуть меньше часа, который у нас с вами выделено для этой программы. Я напоминаю, что это прямой эфир. Сегодня 14 июля, вот середина года, можно сказать, середина лета 2017 года. Для всех тех, кто посмотрел сейчас на календаре, вы можете легко увидеть, что это прямой эфир, что есть возможность прямо сейчас задать волнующий вас вопрос. И для этого у нас также есть все технически необходимые, все технические достижения и возможности, необходимые для общения. В первую очередь, это наша выделенная линия. Эта линия бесплатная для всех россиян, поэтому рекомендую. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706 для всех, кто слушает нас, это радио, вот в рамках Российской Федерации. Я знаю, что его слушают и за пределами Российской Федерации, как мы говорим, ближнее и более далекое зарубежье. Поэтому милости просим через интернет, вы также можете с нами связаться, у нас работают дополнительные, так сказать, возможности через Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Еще раз повторю, Viber и WhatsApp имеют один и тот же номер, плюс 7 977 850 09 96. И есть возможность прямо в интернете на сайте или в Фейсбуке найти нашу страничку, или лучше всего найти theos.fm. Вот если вы кратко наберете в любой поисковой системе, там Яндекс, Google или какие-то другие поисковые системы, то вас как раз переадресует на такую страничку наш сайт, на котором вот есть такая возможность слушать вот этот прямой эфир. Небольшая идет, конечно, задержка, пока весь звук проходит через огромное количество аппаратуры, но пусть это вас не смущает, у нас даже есть возможность поговорить с вами через Skype, если вы слушаете нас в далеком зарубежье или в ближнем зарубежье, и вы как-то опасаетесь, что звонок будет вам, как-то дороговат. Пожалуйста, пишите. Желательно писать кратко. Я зачитываю ваши вопросы почти что полностью, за редким исключением, и стараюсь на них с Божьей помощью ответить. Вновь передо мной Библия. Как мы говорим, и я часто люблю повторять, мы библейские христиане. То есть все наши рассуждения и мировоззрения, оно строится на важном Божьем откровении для человечества и персонально для каждого человека. Глубина этого откровения удивляет до сих пор. Меня удивляет, уже десятки раз прочитал это Писание и вник, и, кажется, уже проник на нужную глубину. Но вновь и вновь радуюсь и открываю для себя все новые и новые какие-то очень важные аспекты части спасения и укрепления души. Пусть Господь нас в этом благословит. Итак, если у вас есть вопросы, еще раз повторяю, 8 800 333 1706, это в основном для россиян, которые, я знаю, регулярно меня слушают. Сейчас, я понимаю, летняя пора, и кто-то сейчас на солнышке, наверное, греется, может быть, не так много слушает. Я знаю, что такие большого города Москвы и Санкт-Петербурга и других, может быть, крупных городов, церкви немножко становятся поменьше в плане посещаемости людей. Ну, наверное, это правильно, благословлять друг друга. Даже Христос когда-то сказал ученикам: «Отдохните теперь немного». Вот такая есть фраза, прям запомнил я ее из Евангелия. То есть Христос настоятельно просил отдыхать, но немного, не увлекаться отдыхом, и в отдыхе нужно тоже уметь, не потерять, что ли, такой духовный контроль, да, чтобы... позволяя плоти немножко, в хорошем смысле расслабиться, чтобы не расслабиться духовно, здесь враг иногда нас поджидает. Поэтому пусть Бог вас благословит разумно и духовно отдыхать все-таки. Поэтому природа, замечательная возможность полюбоваться храмом вот таким. И пока вы собираетесь с мыслями, я прочитаю как раз на эту тему вопрос, который перешел с прошлого эфира. Я уже на него пытался в конце там отвечать, иногда... Кстати, если вы задаете вопрос ближе к концу программы, то вы рискуете, просто что у меня не хватит времени на него ответить, поэтому старайтесь в начале программы присылать ваши вопросы. Кирилл спрашивал, можно ли говорить, что природа – это тоже некий храм Божий? Некоторые люди утверждают, что для того, чтобы почувствовать дух Бога, им важнее выехать в лес, куда-нибудь в природное место, нежели прийти в храм, который из камней построен все-таки людьми. Возможно, это проблема крупных мегаполисов. Вот, Кирилл, прям твой вопрос по теме, который мы сегодня затронули. Действительно, это так, но я бы сказал с определенными оговорками. Все-таки, знаете, если в глубину посмотреть сути мира, который нас окружает, то город, происхождение этого слова, помните, огород, изгородь, да, отгородиться, город – это все однокоренные слова. Город – это порождение греха падшего человечества, потому что раньше люди жили в Эдеме, в саду. То есть, по сути говоря, вот в том храме природы, который Господь сотворил. Это правда. Но потеряв общение с Богом, люди стали всего бояться. Почему? Потому что земля оказалась проклятая, появились вот эти, так сказать, дикие звери, которые могли наброситься на человека. Раньше они все дружили, как, в общем-то, и будет, как мы верим, в тысячелетнем царстве. Поэтому человеку пришлось отгораживаться, охранять себя. И стали возникать города. Да? Мы знаем, что убил Каин Авеля, пошел и построил город. Вот именно связанное с Каином такое появление города. Почему? Вот еще раз говорю, что... Из-за страха он бежал от страха возмездия. И хотя его Бог предупредил, что я тебе даю особое знамение, чтобы тебя никто не трогал, потому что в то время хотя бы нужно было, чтобы люди распространились, расплодились, чтобы все-таки, как исполнилось пророчество самого Бога, пришло это семя через род человеческой жены, которая победила бы лукавого. То есть оставался шанс для того, чтобы не отвергнуть совсем человечество, но вернуть его в потерянный рай. Об этом много произведений, даже современных артистов. Вот я помню, там несколько фраз, такая там Малинина есть песня, да, «Мы ищем потерянный рай». Это действительно так. И человек подспудно ищет этот рай вот в этих двух действительностях. Он понял, что он что-то важное потерял. Второе, ему приходится вынужденно отгораживаться, сохраняя себя от многочисленных опасностей, которые являются результатом как раз грехопадения самого человека. Вот. Но это если так глубоко философски и как сказать, духовно. Да? А теперь, что касается нашего общения с природой, оно по-прежнему для нас очень важно. Я очень люблю, как я говорю, с удочкой посидеть где-то в таком именно далеком от городских условий месте, потому что с удочкой можно ловить и в черте города, бывает в реках даже, которые в бетон, можно сказать, теперь зашиты, вот, тоже ловят рыбу. Но я вот именно люблю такое пребывание на природе. Это еще раз доброе напоминание, это где-то хорошая разрядка, это такая, знаете, обновление сознания, это новый взгляд на вещи, и часто получаю откровения, это действительно так. И Действительно, ведь в Писании есть много мест, где написано, что небеса проповедуют славу Господа, и о деле рук его вещает твердь. То есть вот все то, что сотворил Господь, когда мы всматриваемся в это звездное небо, а часто мы ходим именно в ночную, такую вот на рыбалку, и есть там возможность не под светом фонарей, которые чуть-чуть сбивают возможность увидеть звезды, разглядеть эти звезды. И потрясающее зрелище иногда открывается, Млечный путь, особенно в яркую ночь такую, когда все, каждую звездочку, вот кажется, видно, просто погружаешься в эти небеса, и что-то такое действительно приходит в твое сердце, душу, величественное, могущественное. Ты через это познаешь руку Творца. Недаром это высказывание принадлежит одному из гениальных, я считаю, философов и верующих людей, Иммануилу Канту, через вот этот окружающий мир, когда я смотрю на звездное небо и на моральный закон, который внутри меня, через это я познаю руку Творца. Это действительно так. И первая глава послания к римлянам об этом же говорит нам, что люди не могут не верить, что Бог есть. Послушайте, и для меня когда-то это место было, ну, я бы сказал, будучи даже для христианина, там уж для пастора церкви, ну, где-то вот очень таким неожиданным поворотом в моем представлении, ведь в мировоззрении тоже происходят определенные повороты. Я-то думал раньше так, ну, надо людей уговаривать, рассказывать, 250 аргументов им приводить, что Бог есть. А вот смотрите, что написано Духом Святым через апостола Павла, послание к римлянам в первой главе. «В нем, в Иисусе Христе, открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Я считаю из 1 главы 17 стих, 17 стиха. Дальше. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, внимание, подавляющих истину неправдою». То есть проблема этих людей, оказывается, не то, что они не знают Бога, а они ее подавляют. Они видят Бога, они не могут не сказать, что Бога нет, но им невыгодно, чтобы он был. Тогда откроются их дела, которые тьма, их надо будет исправлять, весь образ жизни менять. Поэтому они подавляют в себе эту истину, они не хотят с ней согласиться, они тебя спрашивают, часто я вижу лукавые вопросы, а как же вот так, а как же вот это? И за всем там набором этих вопросов скорее я вижу желание ну, услышать, а я не знаю, а, ну, не знаешь, ну, пока ты не знаешь, буду жить так, грешить и жить. Вот чаще всего это лукавство. Здесь написано, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, которые подавляют истину неправдою. И вот дальше вот этот замечательный стих, который изменил мое отчасти вот такое сознание. Ибо что можно знать о Боге? Вот он вопрос, а что можно знать о Боге? Как знать его? Где он? Что можно о нем знать? Как можно о нем знать? Вот такое здесь значение. Как можно о нем знать? Ибо что можно знать о Боге явно для них? Для кого? А вот для этих людей, которые подавляют неправду и истину. Явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидима его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так, что они безответны. Не надо даже спорить в этом значении. Не надо отвечать. Все и так ясно. Вот чаще всего есть такие вопросы, которые называются риторическими, то есть ответ уже есть. Ибо невидима его вечная сила и божество от сотворения, от создания мира через рассматривание творений, вот это наша тема, видимы, так что они безответны. Но как они, возвращается речь к этим людям, которые не хотят эту истину знать, не хотят менять свой образ жизни греховный, и поэтому делают вид, что Бога нет, подавляя истину своей вот неправдой. Но как они, вот эти люди, познавши Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили или заменили. Вот почему идолопоклонство? Потому что лучше придумать какого-то идола или какое-то божество, но не настоящего Бога знать, который справедлив с его законами. Лучше упрощенного какого-то Бога, который не так нам страшен, но мы там его как-то с ним найдем разговор, даже жертву какую-то мы принесем, только отстань, не приставай к моей жизни. Вот, вот откуда идолопоклонство корни имеет, вот они где. Называя себя мудрыми, обезумели. То и предал их Бог, похоть их сердец и их нечистоте. То есть и Бог отвернулся не потому, что он вообще каждой душе, Бог не желает смерти грешников, но противники Божии, они не хотят этого, поэтому Бог их оставил с их нечистотой. И они оскверняли сами себя. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки веков. Потому предал их Бог постыдным страстям, и тут перечень содомских и гоморских грехов. Тут огромный перечень в конце первой главы послания к римлянам, и главным стихом здесь как набатом звучит. И как они, вот эти люди, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийств, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбивы, нетерпимы, немилостивы. Они знают праведный, вот опять, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот в каком мире мы живем. Спасибо, Кирилл, за твой вопрос. Наверное, я глубоко копнул, но, как обычно, чтобы уже не мельчить. Мы здесь с вами поговорили и про города, как они образовались, и про потерянный Эдем или рай, к которому мы вернулись Христом. Вот Христос нас вернул в эту радость, которая общение с Богом вновь. И я верю. Я верю Писанию, что будет тысячелетнее царство, где лев вновь будет лежать с ягненком рядом, где мальчик будет брать змею, и где все зло, оно будет сковано. Оно не сможет реализоваться. Даже сам, можно сказать, вдохновитель, как говорят, зла, сатана, он будет скован на тысячи лет. И это связано уже со вторым вопросом, который мне пришел от Олега. Как оставаться счастливым среди боли и страданий, которые есть на планете? Есть известная фраза: «Пока хотя бы один человек остается в тюрьме, я не могу быть счастливым». Что же тогда есть счастье? Что Библия нам скажет о счастье на земле? Как некоторые люди говорят, что они счастливы, но рядом кто-то страдает и мучается? Насколько это красиво и правильно, но тогда мы вынуждены признать, что не будет на земле никакого счастья, ведь всегда найдутся люди с омраченными умами и проблемами. Олег, ну, твой вопрос тоже глубокий, он не только глубоко философский, кстати, в слове «философия» я его именно так употребляю, это слово, это «филию», это «любовь», а «София» — «мудрость», «любовь к мудрости», главное, чтобы она... То есть любомудрие такое, если по-русски. Вот философия — это такое греческое, скорее, реализация этого слова. Главное, чтобы оно не было любопрением и какими-то лукавствами, когда люди любят порассуждать, но эти рассуждения их уводят от правильных действий. Наоборот, уводят. Бывает, приводят, а бывает, уводят. Поэтому спасибо, Олег. Давайте и здесь вместе с вами порассуждаем, вместе с Олегом, вот эту такую серьезную, я бы сказал, проблематику. Итак, Бог, сотворивший мир, сотворивший ангельский мир, и в этом мире произошел уже распад, разлад. Часть мира воспротивилась Богу и пошла против Бога, ну, так, по некоторым таким условным и образным формулировкам Библии, третья часть ангелов, да, вот третью часть увлек дракон своим хвостом, это в книге Откровений есть такая фраза. Вот вдруг это третья часть, и для нас это остается загадкой. Вот не задавайте мне этот вопрос, я не смогу на него ответить. Я говорю, что я не на все вопросы знаю ответ, потому что часть из них уходит куда-то туда далеко, как мы говорим, трансцендентно, то есть непостижимые, за гранями нашего возможного даже познания, пока мы ограничены на этой земле. Да, когда мы, апостол Павел говорит, когда увидим его лицом к лицу, то все вообще откроется, все тайны. Но сейчас, пока мы живем на земле, да еще грехопадший, все-таки это остается некими тайнами, и поэтому нам приоткрывает Господь многие тайны Духом Святым, но предполагаю, что И апостолу Павлу тоже много откровений было, но даже он пишет, что я пока как младенец рассуждаю, по-младенчески, в 13 главе послания к Коринфянам, а тогда уже будем так по-взрослому все знать. Поэтому самые большие мудрецы и самые духовные люди этого мира, они все равно пока в глазах Божьих младенцы, и главное, чтобы в собственных глазах они не были такими уж слишком взрослыми, это опасность гордыни. Поэтому на все вопросы я не смогу дать ответ вот в силу того, что это разумно. Часть вопросов скрыта от нас. И от, когда-то от пророков скрывалось. Напиши, а вот это запечатай до времени, а вот это вообще не нужно никому знать, да? И вот мы живем в таком многообразном и глубоком по познанию мира, вот как бездна, да? Бездна — это, может быть, и хорошим словом, глубина океана в этом значении бездна, то есть не дна. Дна нет, вот без дна. Вот. Поэтому это не бездна вот, сатанинская, а вот океан тоже бездна. И вот чем глубже ты ныряешь туда, тем больше, конечно, сокровищ можешь отыскать, найти что-то драгоценное, что, куда никто не донырнул, и представить на свет всем людям, показать. Есть такие замечательные образы Библии. И хочется быть похожим на человека, научившимся глубоко и далеко, если так можно выразиться, нырять. Вот, чтобы доставать эти сокровища и делиться с ими, с окружающими людьми. Но не дна. Вот, действительно, тайна велика. Много тайн еще остается. И одной из тайн является духовная война. Как это произошло, разделение в ангельском мире, почему часть, вот, возглавляемая сатаной, когда-то Люцифером, ангелом света, даже, я бы сказал, архангелом, потому что ему подчинялись часть ангелов. У них своя иерархия, свое устройство. Это нам открывает такие дисциплины, как ангелология и демонология. Так вот, вдруг пошли против Бога. И почему сейчас они уже вот осуждены и не могут те перейти вот обратно, вернуться и так далее? Очень много вопросов мы можем затрагивать, на которые я до конца не знаю и не смогу дать вам ответ. Библия нам это пока, ну, не открывает полностью. Вообще в Библии не так много на эту тему написано. Может быть, потому что это нам и не так важно. Важно нам озаботиться спасением своей души. И вот возвращаясь к вопросу счастья, Олег. Счастье – одна из формулировок, я не претендую на абсолют, вот, но для меня очень понятное в русском языке. Ведь в русском языке «с» – это частичка соединения чаще всего. Вы можете это проверить. «С» – соединение, да? Единение с чем-то. Вот даже в слове «соединение» вот она такую роль играет. Поэтому «с» – частью, значит, с какой-то большой частью, от которой мы откололись, отпали, вот вследствие грехопадения, вернуться к этой части и быть счастливым с частью, вот это одно из такое происхождение этимологии или коннотации, то есть понимание этого слова. Поэтому вот для меня счастье – это быть с Богом. Вот быть с Ним, чтобы Он был твой, а ты ему был свой, не чужой. Вернуться к нему через жертву Иисуса Христа – это, возможно, единственный путь к Богу. Это сам Христос говорил. Поэтому для меня христианство – это не просто очередное учение, интересное, это вот такой вот какой-то величайший пророк, вот, чудотворец и вообще необычный человек. Люди бегают за такими иногда в мире. И таких, кстати, очень много. Нет, Христос есть единственный путь. Как бы нам здесь не хотелось, вот, может быть, многообразие, но у Бога здесь есть что-то одно. И нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Это имя Иисуса Христа, Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. Об этом нам говорит. И многие другие места, сам Христос об этом говорит. «Я есть путь, истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Говорю вам прям цитаты из Библии, можете проверить по тексту Священного Писания. Это очень важные цитаты. Почему они в сердце, почему они в голове? Потому что это библейское мировоззрение. И здесь всеядие не подойдет. И эти и нашим, и вашим, и это хорошо. Здесь все-таки будет достаточно узкий путь. Вот в этом он узок. Он начинается с широкого, возможностей каких-то, но он доходит до очень узкого, где Христос говорит: «Я дверь во двор Отчий, и входящий мною попадает в этот двор». Не пройдя через эту дверь, да, наверное, будут варианты такие, как, ну, люди, которые не имели возможности, до Христа жили, Это отдельная история, и мы уже немножко об этом говорили в других программах. Давайте вернемся по поводу счастья. Так вот, на эту тему уже многие богословы рассуждали, и не только люди. Счастлив ли сам Бог? Да, Бог благ, и Он источник света, добра и счастья. Он таким сотворил свое творение, человека. И человек несчастлив, если он вне Бога. На что и толкнул его как раз сатана, дьявол. Поэтому быть счастливым – это значит быть с Богом. Вернемся к этому, да? Так счастлив ли Бог, если его творение, которому он предоставил выбор, не выбирает его? Ну, думаю, что он печалится об этом. Об этом есть такие тексты, которые говорят, что он желает, чтобы все спаслись. Но, вы знаете, его желание, чтобы мы спаслись, не превосходит его желание давать нам этот выбор, предоставлять нам этот выбор. Если бы его желание нас спасать, знаете, зацелую, вот просто обниму и не дам тебе никуда уйти. Иногда так родители любят своих детей. Это уже несчастье для этих людей. Если вы видели таковых, вы можете со мной легко согласиться. Когда Бог предоставляет человеку выбор, вот добро, вот зло, избери жизнь. Вот путь благословения, вот путь проклятия. Мне кажется, что это и есть настоящая любовь. Настоящая любовь, когда есть вот этот выбор. Если этот выбор исчезает, пропадает, как я говорю такую фразу, Бог мог бы со своей вот всемогуществом своим так сделать, что человек захотел бы и никогда не нашел путь в ад. Вот, ну, не нашел бы этого пути. Но что же это было за творение тогда Божие? Можно ли было бы назвать его человеком? Думаю, что это было бы похоже на биоробота, который запрограммирован только на добро. У него нет возможности даже сделать зло. Поэтому подумайте на эту тему, это такая глубокая очень тема. Так вот, один человек сказал так, будет ли счастье в раю, если будет мучиться ад? Ну, я очень кратко, чтобы вам обозначить эту проблему. Я думаю, что и он же отвечает, что нет такого ада с его мучениями, который бы затмил счастье небес. Еще раз, нет таких мучений, которые могли бы затмить счастье радостной жизни. Наоборот, несчастье иногда оттеняет наше счастье. Почему? С одной оговоркой. Очень внимательно, Олег. Вот сейчас я паузу делаю. Если те люди, которые выбрали этот ад, они хотят там быть, они ненавидят Бога, им не нравится Бог. По-любому, они выбрали вечность без Бога. Поэтому они мучаются, потому что Бог есть благ, а все остальное, вне Него нет блага, нет света. Поэтому образ ада, это тьма кромешная, это мучение, это, ну, ужасы. Поэтому Господь и говорит, человеколюбивый Бог, а дьявол человеконенавистнический вот, относится к людям. Он человекоубийца. Вот у нас здесь есть выбор опять. Вы слышите эти слова, вы слышите эту программу. Да, этот выбор бывает сложный. Это выбор жизни. Да, иногда люди, как подобно вот тем, которые мы слышали в первой главе послания к римлянам, отвергают Бога, познав Его, не хотят Ему служить, общаться с Ним, не хотят себя называть Его именем. Для них это стыдно. Знаете, люди вот бывают так, стыдятся каких-то своих родителей, да? Но мне не стыдно сказать, что я Божий. Мне не стыдно сказать, что я любим им, и что я откликнулся на эту любовь. Да, я несовершенный, но я стараюсь укреплять эти отношения с Богом. Поэтому вот тут есть такая глубокая философская, ну, я бы сказал, такой подход или ответ на этот вопрос, Олег, я не знаю, насколько ты понял меня, но я подчеркиваю, что есть люди, которые выбрали несчастье, и поэтому такие люди всегда будут, вот исходя из твоего вопроса. Но если в твоем вопросе убрать, что вот, ну, вот по факту, если на земле есть пока несчастные люди, мы счастливые должны быть, потому что счастливый человек только может несчастному принести счастье. Чтобы кому-то что-то дать, нужно это иметь. Если ты идешь к нему, и он несчастный, и ты уже стал несчастным, потому что он несчастный, что ты можешь ему дать? Где твоя радость, если ты пришел с печалью? Да, написано «плачьте с плачущими», но, знаете, здесь в залоге употребляется очень интересная вещь, то есть принеси ему радость, то есть поплакав с ним, дай ему оптимизм, дай ему радостный настрой, утешь его. Если ты пришел просто с ним разделить печаль, то вы вместе, как в болоте, вместе тонете. И там вот сколько угодно можно сидеть, реветь и оба, и нагонять только жути и страх, и оба уже в депрессии. Я думаю, что вы понимаете суть. Ведь печалиться с печалищем – это значит немножечко разделить эту печаль и сделать ее легче, помочь ему. Поэтому написано в Писании: многократно всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Да, многократно написано: всегда, всегда радуйтесь. А вот всегда печальтесь не написано. Хотя книга притчи и мудрый Экклесиаст говорит о том, что лучше ходить в дом печали, конечно, лучше, потому что там сердце делается глубже. Ты понимаешь и разделяешь всю многогранность непростой жизни, которая вокруг тебя, и начинаешь больше благодарить Бога за то, что ты имеешь. Это многие люди через это прошли. Посетили страны, ну, типа там совсем там африканские или такие азиатские, где совсем на нижайшем уровне. И сразу приехали, порадовались и увидели, что мы входим действительно в какую-то чуть ли не элиту. Мы имеем холодильники, мы имеем, не знаю, там, транспорт, мы имеем в кошельке деньги, мы можем что-то как-то распоряжаться. У нас вообще уровень жизни благословеннейший. Даже я вот разговариваю со стариками, я люблю общаться, те, которые прошли годы войны, разруху, вот эти бомбежки, похоронки, потеряли близких. И они мечтали, я помню, как первые там стиральные машинки появлялись, сколько женщин мечтали, что их труд облегчит на кухне, там всякие вот эти скороварки или какие-то там соответствующие вот инструменты, назовем это, да, по приготовлению пищи. И все это сейчас есть. Проснитесь, люди, друзья. Мы живем в достаточно развитом и счастливом мире. Почему люди несчастны? Почему среди всего этого обилия, того, о чем мечтали предыдущие поколения, правда мечтали, а мы имеем компьютеры, мы имеем сотовую связь, я не буду перечислять. И вдруг люди все равно бывают несчастливы. Да потому что вот это внешнее не принесет счастья, это прописная истина, если Бога нет, если ты к Нему не причастился, а мы стали частью Его, знаете, сопричастниками Божеского, сопричастниками Божеского естества, Петр пишет в своем послании. Поэтому мы счастливые люди. Поэтому, Олег, спасибо за твой вопрос. Это еще с прошлого эфира. Тут я немножечко, ну, как говорится, задолжал, не люблю быть должным. «Был ли выбор у Иуды?» – спрашивал в прошлый раз Дмитрий из Лондона. У нас осталось еще мало времени, поэтому отвечаю – был. Если кратко, был. Исходя из высшей моего рассуждения, действительно у Иуды Искариота был выбор, потому что Иуда Искариот был создан, сотворен или, скажем так, рожден среди тех, которых рождали матери, у него тоже была мама, не по каким-то особым законам, а по всем тем же законам, которые Бог передал человечеству. Знаете, вот даже женщины рожают вот по законам, которые Бог создал для тела, для души, для духа, вообще для человека. Поэтому был выбор у Иуды Искариота, за что и он осужден, как написано в Священном Писании. Именно без выбора нет суда. Суд не действует, если нет выбора. И, по крайней мере, с теми, кто до того, как этот выбор имел, Бог справедливо поступит, я в это верю. Читайте вторую главу. Сегодня мы по посланию к Римлянам работаем. Там об этом сказано и про весь языческий мир, что Господь проявит к ним снисхождение, и если они жили по закону совести, помните, Иммануил Кант, и на моральный закон, который внутри меня, да, на звездное небо, и на моральный... Вот если этот моральный закон, который Бог дал каждому внутри, подвигал человека, и человек старался жить, даже еще не зная вести о Христе, еще это не произошло, то у него есть шанс, я скажу так, по благодати Божией, по благодати Христа, который распространяется не только на тех, кто его познал и слышал о нем, и имел такую возможность, но и даже на тех, которые не имели такой возможности. Никита, так, прошу прощения, это уже не в нашу программу. Есть несколько еще вопросов. Светлана из Праги, добрый день. Если мы очищаемся от греха исключительно кровью Иисуса Христа, то в чем состояла суть принесение жертв, держание постов в Ветхом Завете, если грехи все равно не смывались, и двери в Царство Небесное были закрыты для людей. Выходит, что это все было бессмысленно. Помогите разобраться, спасибо. А, Светлана, немножко не так. Отчасти так, вот в вашем вопросе правильно кое-что звучит, но все-таки не совсем так. вот той жертвой, как в послании евреям мы читаем, напоминалось о грехах. Многократными жертвами напоминалось не только о грехах, но и о возможности, что Агнец Божий придет, чтобы эти грехи наконец-то полностью с ними рассчитаться, ну, как бы официально, юридически, духовно пред Богом Отцом. Для этого тонны, и, я не знаю, там, крови, и этих десятки тысяч, ну, не знаю, сколько там тонн, это все было напоминанием. Закон был детоводителем ко Христу, поэтому задача закона была привести людей к пониманию вот этого важного духовного закона, что без пролития крови не бывает прощения. Ну, я уже рассказывал, что люди придумывают много способов, чтобы избавиться от греха. Написать на бумажке и сжечь. О, все, грех исчез. О, это легкий бы способ был бы. Мы бы сейчас все написали все свои грехи на бумажке, сожгли в определенной обстановке, там то-то-то. Нет такого способа уничтожить грех. Или пройти через особую сосну, которая, знаете, кругом выросла, вот есть на косе там в Прибалтике, и туда съезжаются, так эти сосны отполированы, потому что люди пролазят через них и верят, что все, теперь какая-то карма или грехи, все снялись. Или лезть на высокую гору, я, кстати, на одной из таких был в Африке, называется гора 12 апостолов, с камнями для того, чтобы выгрузить эти камни, 1000 метров над уровнем моря, они по козлиным тропам лезут туда с рюкзаками камней. Думая, что каждый камень символизирует грех, и если ты его отнес туда, вывалил на гору, все, ты избавился от греха. Люди гораздо придумывают много разных способов, но есть только один способ простить и на самом деле удалить грех из сердца человека, чтобы вот он не вменился самим святым и праведным Богом. Это жертва Иисуса Христа, это его праведная кровь. Поэтому люди были бы изобретательны, если бы Господь не показал и не провел все человечество в лице израильского народа и не приучил, что вот только так избавляются от грехов. Чья-то смерть за твой грех, даже если он маленький. Чья-то кровь пролитая за твой грех, даже если он маленький. Вот он приучал человечество, Светлана, годами, десятилетиями, даже столетиями, чтобы однажды Христос, придя о нем, Иоанн его представил как Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Вот он, единственный, который святой и праведный, не сделал ни одного греха, смог со своей кровью войти в святое святых, войти к самому Отцу, для того, чтобы нас навсегда сделать освящаемых совершенными. Поэтому глубина здесь велика. И до жертвы Христа эти люди пошли, да, в ад, но желая жить праведной жизнью и хотя бы исполнять то, что дано было в Ветхом Завете, они пошли на лоно Авраамова, потому что они верили верою вперед, что придет Избавитель. Мы ожидаем его, и об этом пишет и все праведники пишут, Давид очень много пишет, Исаия пророк пишет, что придет избавление не только Израилю, всем людям. Придет избавление, дано Аврааму обетованием. Тысячи, миллионы звезд, которые показал ему Бог, когда вывел его в это поле, и дал обетование, через тебя познают народы. Поэтому мы имеем уникальную возможность. Поэтому Христос сошел в места преисподней, когда он умер, Бог он вне времени, и проповедовал это освобождение тем, кто ожидали этого избавления, и пленил плен, и забрал у ада своих, которые его ожидали, и это спасение он им принес. Ну, здесь много еще таких можно моментов подмечать по Библии, поэтому ничего не напрасно, все вовремя. И мы, конечно, счастливые люди, что живем в эпоху Нового Завета, но и ответственности больше. Задает вопрос также Дмитрий из города Шахты. Зачем создавать и открывать новые церкви, такие, как создают ребята с прошлой программы «Миссионеры»? Ошибка в напечатании вопроса, но ничего страшного. Когда есть в этих больших городах уже очень много церквей. Я не застал предыдущую программу, я попрощался с ребятами буквально на смене, да, пока ожидал свою. Поэтому, извини, Дмитрий, я не смогу ответить на твой вопрос. Я даже не в курсе, кто эти люди и, скажем так, первый раз их видел, поэтому навряд ли смогу тебе ответить на этот вопрос. Ну, в целом могу сказать, что чем больше церквей, поместных церквей, тем как бы равномернее распределена возможность общения христиан. Ведь церковь – это сообщность детей Божьих на определенной территории, называется поместная, от слова «местность». Поэтому у меня бабушка за 20 километров ходила Библию почитать к дедушке, и там туда сходили с трех деревень, потому что только у него была Библия. Мы счастливые люди, у нас есть возможность в большом городе Москве, и хотелось бы побольше было церквей. Просто я поддерживаю, чтобы эти церкви были едины, чтобы, приходя в другую церковь, где искренне люди поклоняются Христу в духе истины, где они любят Его всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, они называли друг друга братьями, чтобы церкви или многообразие их не порождало разделение. Я за это. Если их будет много, и они будут едины, тем соль будет равномернее распределяться по гниющему миру, чтобы он не так загнивал. Алла, и все-таки апостол Павел пишет верующим в Рим о людях с таким послужным списком. Для чего? Напомнить, что и они из таких вышли, они мы. Совершенно верно, я, Алла, согласен, первая часть вопроса. И тогда, что есть опасность и называющим себя верующими оказаться познавшими, но не прославившими Бога, и таким образом подавлять истину неправдой. И это тоже однозначно, 100%, Алла, ну, согласен, даже никаких разногласий нет. Я не увидел вопроса, может быть, это утверждение, но с этим утверждением я тоже согласен. Светлана из Праги. Добрый день, если мы очищаемся от греха исключительно кровью... прошу прощения, этот вопрос я уже прочитал, она его просто продублировала. Боялась, наверное, что, ну, не дойдет. Дорогие друзья, мы продолжаем, нас осталось буквально каких-то 10 минут, поэтому есть возможность и шанс еще задать вам волнующий вас вопрос, и по услышанному, может быть, какая-то тема затронула вас, уточнить можно... Или какая-то другая тема, ну, может быть, для совершенно новых тем времечко не так уж много, но я повторяю, это прямой эфир, сегодня у нас 14 июля 2017 года, с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров, мы с вами рассуждаем на очень важные, я считаю, душеспасительные, душеукрепительные, если так можно выразиться, темы, в первую очередь, потому что это христианское радио, и здесь мы вот с вами... Надеюсь, и вы располагаем таким библейским мировоззрением. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это телефон прямого эфира. Сюда, в московскую студию, вы можете воспользоваться им. Особенно для россиян это бесплатная линия. 8 800 333 1706. Пожалуйста, набирайте или пишите нам через сайт theos.fm или Viber, или WhatsApp. Вот даже такие у нас есть современные программы. Это даже для тех, кто за границей, потому что интернет, ну, такая всемирная, как говорят, сеть. Главное, не быть ею пойманным. Значит, Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Это у нас есть такая возможность. Даже есть Skype-программа. В Skype-программе наберите Радио Теос, и абонент Радио Теос вам, так сказать, там тоже откроется. Даже некоторые тут спрашивают телефон, мой телефон, да, я готов поделиться им, потому что им делюсь уже на протяжении очень многих лет, вот, по-моему, больше 15 лет, я не меняю специально номер, потому что к нему уже привыкли в том числе и часть наших благословенных радиослушателей, мы сдружились и со многими имеем возможность, с москвичами, кто-то посещает даже нашу Тушинскую Евангельскую Церковь, всегда очень рад. Да благословит вас Господь. Поэтому свои координаты тоже на всякий случай скажу. Для тех, кто хочет, вы можете смело записать. Он открыт для всех, и после эфира можно позвонить или прислать смс-ку. Значит, 8-926-211-56-97. Помедленнее скажу для тех, кто начал записывать. Итак, 8-926, хотя сейчас говорят, не очень важно. Одинаковый телефон можно сохранять у разных операторов. Итак, 8-926-211-5697. Пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, вот по папе я Юрич. Вот, кто-то просто брат Андрей. Обращайтесь, как вам удобнее. Главное, чтобы это было, ну, вежливо и соответствовало, так сказать, иногда возрасту. Хотя мы все еще молодые и душой, и не только, да благословит нас Господь. 8-800-333-1706 сюда, в московскую студию. Жду ваших вопросов. Еще есть у нас немножечко времени, да благословит нас Господь. Ну и пока у нас минутка есть небольшая, нет вопросов, я смотрю здесь на сайте и других возможностях наших. Также скажу про нашу церковь. Для тех, кто хотел бы ее найти, посетить, побывать, милости просим. Мы стараемся быть гостеприимной христианской поместной церковью. С радостью передавайте приветы в ваши храмы, вашим служителям, священнослужителям, всем христианам. Вот я здесь это подчеркиваю. Нам всем есть чему учиться друг у друга, особенно доброму. Ну, а недоброе, что, может быть, может к нам, к сожалению, тоже приставать. Вот, ну, тут надо почаще ноги наши просто омывать и делать это друг другу, то есть служить друг другу. Поэтому я не сторонник такой вот уж критики, особенно тех конфессий, где я не являюсь вот представителем их. Поэтому там хватает посвященных священнослужителей, которые сами могут вот, ну, свое там, как говорится, место покритиковать. Пусть Бог благословит, чтобы это было созидательное или, как сейчас говорят, конструктивная критика. Кирилл еще задает вопрос. А, ну я же не сказал. Наш сайт в интернете, Т маленькое, вот Time, помните, да, такое английское слово, Т маленькое, как Тушино, вот тоже с Т начинается, 495.ru. Вот на этом сайте вы много что можете узнать о Тушинской Евангельской Церкви, о нашем вероучении, о нашей, так сказать, целенаправленной жизни сейчас по пяти христианским, христовым, я бы даже так подчеркнул, целям и заповедям. И в том числе на Ютубе есть, мы одна из ранних церквей, которая начала вещание прямо в интернет, и это все сохраняется на Ютубе, поэтому вы можете найти проповеди, в том числе и вашего покорного слуги, и других служителей нашей церкви, интересных, которые посещали нас кто только не посещал, интересных людей у нас хватало, там есть и гости. Поэтому, пожалуйста, рекомендую YouTube, Тушинская Евангельская Церковь, там легко вам откроется, опять же, в любой поисковой системе. Или на сайте есть ссылочка тоже. Стоит ли привыкать к этому миру? Ведь здесь не вечно. Кирилл задает вопрос. Да, конечно, здесь не вечно, поэтому я бы сказал, не стоит. Мы так или иначе прилипаем и привыкаем. Мы вот с его повторяемостью, цикличностью, мы как-то так, знаете, хватка наша иногда, особенно за ценное что-то увеличивается. Мне тут понравился юмор последнего времени. Мужик много копил денег, оказался таким магнатом. У него были золотые слитки в банке швейцарском. И он пришел со всеми этими слитками, ну, попал в вечность, сложил эти слитки, и вот такой кусман держит. Ангел на входе в небесный Иерусалим, где золотые улицы. Говорит, мужик, что ты сюда с куском асфальта пришел? У нас тут своего хватает. Вот это показывает, что, ну, что даже мы немногие золото вот такими объемами держали в руках. Но что это для небес? Это ничто. Такого там добра хватает. В Бога богатейте, как мы знаем, написано в Священном Писании, вывод из притч Иисуса Христа. Поэтому, Кирилл, не привыкаем, стараемся, как странники и пришельцы, быть на этой земле, проходя предлежащее поприще, но все-таки какими-то ценностями временными обладаем. Надо помнить, что они действительно временны. Мерседесы ржавеют, шубы съедают моль, и не только шубы. Многое, что золото так или иначе тускнеет, и ничто в этом мире не вечно. Вечна наша душа, а если она счастлива, то есть мы уже говорили об этом слове, если она с Богом, она вдвойне радостна. Светлана из Праги, почему есть информация, что апокалипсис не был написан непосредственно апостолом Иоанном? Не знаю такой информации, Светлана, я не на все вопросы знаю ответ, но я верю, что был написан Иоанном. Я не знаю, вот говорят, что в семинарии рождается много разных версий, иногда таких чудесных, в кавычках, что диву даешься. Я верю, что Божье Писание, Господь сам следит, чтобы оно дошло до каждого человека, и чтобы это Писание не было искажено. Ну, за исключением неких помарок, я бы сказал, при переводах, что легко тоже уточняется. Вот так быстро пролетело наше с вами время в сегодня, вот сегодняшнюю пятницу, если вы так будете слушать в эфире позже, вы поймете, что это в записи. Но да благословит вас Господь, чтобы мы рассуждали о вечности нашей души, принимали Иисуса Христа, Его кровь, и обретали эту вечность навсегда с Богом. Да благословит нас Бог с миром Божиим, если Бог даст жизни до следующей пятницы.